Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья! Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов в студии. Александр Милкус, обозреватель «Комсомолки».
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Борисович. Говорить мы сегодня будем о чем? О нашем самом дорогом. Как
да,
всегда.
Мы все время о самом дорогом в родительском вопросе говорим. Но сегодня о самом-самом дорогом.
О детях.
О их судьбах.
О их судьбах, о воспитании и так далее. Ну, в общем, смотрите, отталкиваемся от новости весьма интересной. Нам наша новосибирская редакция помогла в этом это дело раскопать. Там, в Новосибирске, в одной из школ дали детям тест. Причем ни у кого ничего не спрашивали, в смысле у родителей, не спрашивали, что там можно, не можно.
Когда дают в школе тест, они не должны спрашивать у родителей. Вопрос... Что за тест и зачем?
Это, кстати, это хороший вопрос, который мы тоже обсудим. Одно дело, когда тест по математике, потому что мы по математике прошли какую-то тему, а другое дело тест на воспитание. Насколько, ну, по сути, такой тест личностного роста, да? Насколько правильно дети воспитаны, насколько они понимают окружающую действительность и вообще, насколько хорошо они рассуждают для своего возраста. Ну, это если так в двух словах.
Абсолютно точно, да.
Но родители, скажем так, оказались, ну, потом же, когда по факту узнали, что это за тест, оказались немножко в шоке. Ну, потому что там вопросы были такие немножко странные, да. Ну, вот, например, станет ли легче, если мы избавимся от психически больных детей, там, да? Можно ли отпустить одного преступника, можно ли отпустить 10 преступников вместо того, чтобы... там, казнить одного невиновного и так далее.
Да, много, много забавных. Если ради справедливости надо убить человека, это нормально. Я тут, давай вот все-таки расскажем нашим слушателям, потому что вопрос такие. К военнопленным можно относиться жестоко, ведь они наши враги. Торговля животными, занесенная в Красную книгу, неплохой способ заработать деньги. Наша страна станет лучше, если мы избавимся от психически больных людей, даже не детей, вот как было это сформулировано. Вообще более глобально, да? Когда я стану взрослым, смогу прожить счастливы, не создавая собственной семьи. И это не вопросы, это утверждение.
Ну, соответственно...
Те обычно вопросы, да, а тут утверждение, ты должен как бы ответить, что ты на это, что ты по этому поводу думаешь.
Да, ну, а, соответственно, ответ должен быть такой, типа, согласен, не согласен, скорее да или
и
скорее
объяснить,
нет.
Почему.
Да, и, соответственно, объяснить, почему. А прямо сейчас с нами на связи Лариса Лопатина, мама двух школьников, которые как раз попали под вот такое вот тестирование. Лариса Витальевна, здравствуйте.
Добрый день.
А расскажите нам про ваши ощущения после того, как вы узнали, какой тест написали ваши дети.
Ну, ощущения были шоковые.
А что вас больше всего зацепило?
Это коротко. Больше всего меня возмутило... Ну, меня много чего возмутило. Я не могу, вы знаете, сказать, что прям больше какой-то выбрать один момент, да? То есть там просто их несколько, этих моментов. Первое, как сформулированы данные установки, что это вообще не вопрос, а именно установки. Значит, второе... Какие именно сформулированные установки? Третье. Какое количество этих установок? Четвертое. Каким образом построены ответы учащихся? То есть 9 пунктов на выбор, пожалуйста, да? Ну и последнее, что возмутило больше всего, что администрация школы нас об этом не уведомила и не посчитала вообще нужным, да, и с нами не согласовала.
Ну вот мы здесь говорим о том, что, ну, когда тесты дают в школе, то не должны вроде как и спрашивать учителя, администрации. Ну, много тестов ваши дети проходят в школе, да, там по математике, по физике, там по разным предметам совершенно. Вот. Я так понимаю, что вас возмутил тот факт, что это именно психологический тест, и про него не спросили, да?
Совершенно верно, совершенно верно. Вы знаете, я не имею специального психологического образования, как и многие родители, да, которые тоже возмущены этим моментом, но я считаю, что категория личностного роста относится к психологии чистой воды. И меня возмущает тот факт, что директор, да, завуч, наши педагоги, которые имеют это образование и специализацию, они не видят и не знают, что это психология, и допускают такие вещи в школе.
А скажите, пожалуйста, вот эта история, она стала известна на прошлой неделе. Как отреагировала школа, когда вот вы возмутились вместе с родителями, что-то такое дали?
Ну, вы знаете, реакция администрации школы для нас не новость. Вообще наша школа именно этим и славится. Значит, установки следующие. Ой, ну что такого, ничего страшного не произошло. И вообще, как бы это все нормально, все хорошо. Это в рамках образовательного процесса. И все.
То есть они так и не поняли, что провоцируют детей вот такими вот тестами, они ничего хорошего не создают?
Ну, вы знаете, для объективности нужно сказать, что директору тоже не понравились некоторые вопросы. Она это прокомментировала и по телефону вашим корреспондентам, и нам она это озвучивала. Но почему-то это не заставило ее задуматься над тем, что она делает. Понимаете, ведь она же должностное лицо, у нее есть определенные обязанности и ответственность. И вот как раз эта безответственность меня и тоже возмущает.
Ну, у меня последний вопрос к вам, Лариса Витальевна. Ваши дети в каком классе учатся?
У меня два ребенка учатся в этой школе. 6 класс, 12 лет, и 8 класс, 14 лет.
А как они вот сами отреагировали, когда им этот тест дали? Может, им просто понравилось? Может, весело было? Просто пришли вам и рассказали. Вот веселый тест был.
Нет, им не понравилось. Они начали между собой бурную дискуссию, как раз обсуждая один вопрос, в который включили меня. Вот, собственно говоря.
А какой вопрос?
Ну, как бы они... Вопрос следующий. Что лучше, отпустить 10 преступников или убить одного невиновного? Вы знаете, вот для меня, для взрослого человека, данный вопрос является дилеммой. Я не могу на него однозначно ответить, что лучше. А здесь такой вопрос, такую установку. Ой, вернее, там немножко по-другому было. Лучше отпустить 10 невиновных, чем...
Лучше отпустить
10 виновных, чем убить одного невиновного.
Да.
Это они начали обсуждать.
То есть, как я понял, тесты писали и ребята разных классов, разного возраста.
Да.
Понятно.
Спасибо большое вам, Лариса Витальевна. Лариса Лопатина была с нами на связи. Мама двух школьников, которые попали по тестированию. Ну, вот сейчас как раз о таких тестированиях, о личностном росте, о том, как проверять, насколько воспитаны дети, разносторонне воспитаны, да, мы как раз сейчас говорить и будем. У нас в гостях Алексей Обухов, ведущий эксперт Центра исследований современного детства Высшей школы экономики. Алексей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте сразу возьмем быка за рога. Алексей Сергеевич, как вы считаете, вообще можно ли перед ребенком ставить вот такие вопросы, которые даже перед взрослыми ставить сложно? Вот взрослый человек, мама говорит, для нее это дилемма. И я бы тоже не знаю, как я ответил бы на этот вопрос теоретически.
Здесь несколько моментов вот в этой всей композиции, которая получилась в этой школе. С одной стороны, мама совершенно права, что в данном случае это относится к категории психолого-педагогического обследования, что нормативно требует согласия родителей. И без согласия родителей такие процедуры проводиться не могут. А другой момент, здесь вопрос к самому инструменту и вопрос, для чего он применяется, целеполагание. К инструменту тут я просто хочу сослаться. В открытом доступе есть статья в журнале «Наука. Мысль. Электронный периодический журнал. Личностный рост. Проблем психометрической состоятельности диагностического конструкта на примере анализа методики Степанова, Кулешова и Григорьева». То есть ровно этой методики. То есть коллеги, профессиональные коллеги разобрали очень детально, что данный опросник, во-первых, не валиден по своему конструкту, он не отслеживает то, что он декларирует, и не может, он не корректен по конструкции формулировок вопроса. Очень детальный такой разбор коллеги из Новосибирского государственного педагогического университета уже по этому опроснику сделали в 2017 году.
Другое дело, самое интересное, что сейчас вот эта история всплывает как раз в Новосибирске.
Да. А другое дело, что ответственность в данном случае не на авторах опросника, просто в данном случае они не профессиональный инструмент сделали, не отвечающий профессиональным требованиям к диагностическому инструментарию, а ответственность на тех, кто для чего и зачем это использовал.
То есть просто они нашли, скорее всего, в интернете?
Да, он в открытом доступе взяли, применили, и непонятно зачем. Потому что та идея, что сейчас мы этот опросник проведем, и он даст нам информацию о воспитательном вложении школы или классного руководителя, это ложный посыл. Этим опросником невозможно отследить.
Алексей Обухов у нас в студии, ведущий эксперт Центра исследований современного детства Высшей школы экономики. Продолжим через 2 минуты, никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Родительский вопрос.
Итак, мы возвращаемся в прямой эфир. «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Александр Милкус в студии. У нас в гостях Алексей Обухов, ведущий эксперт Центра исследований современного детства Высшей школы экономики. Говорим, отталкиваясь от новосибирской истории, от истории в школе номер 108 города Новосибирска, где детям дали тест с совершенно жуткими вопросами, а точнее даже не вопросами, а утверждениями. Тест на личностный рост – например, если ради справедливости надо убить человека, то это нормально. Ну, соответственно, должен дать был ребенок ответы на этот вопрос. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, от этой истории мы отталкиваемся и спрашиваем у вас, дорогие друзья, как проверить вообще, насколько ребенок воспитан, ну, наверное, воспитан здесь не совсем правильное слово. Насколько ребенок...
у него установки в жизни, на наш взгляд, правильные.
Да, насколько он развит. И вообще, можно ли это мерить? Ну, вот физически померить, да, по шкале от 1 до 10, там, от 1 до 20, совершенно неважно, да. Можно ли вообще это померить? И нужно ли это мерить? Именно об этом мы сегодня говорим и к вам с этим вопросом обращаемся. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Мы же в прямом эфире, значит, звоните, давайте с нами дискутировать по этому поводу. А номер Вайбера, номер Ватсапа. Плюс 7-967-200-97-02. И, соответственно, сюда вы можете писать свои письменные сообщения в текстовом виде. С удовольствием подключим вас к нашей дискуссии именно в цифровом виде, да, то, что вы прочитаете. Нам мама школьников, которые, ну, не скажу, пострадали от этого теста. Нет, не пострадали. Ну, мама школьников, которые попали под этот тест, Лариса Лопатина, она у нас была в первой части нашей программы, она нам рассказала о том, что директор сказала, что, в принципе, ничего там страшного нет, это просто тест и так далее. С другой стороны, та же самая директор не особо-то согласилась. То есть он говорит, я не совсем согласна там с некоторыми моментами. И при этом она говорит, что школа обязана отслеживать развитие детей. Да? Итак, давайте сейчас услышим Олеся Узких, директор школы номер 108.
Есть так называемые требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы, и в том числе именно личностные. То есть это заказ государства, мы обязаны отслеживать школу. Это не только оценки по математике, по русскому языку, но и личностный рост. Ребенку дается возможность не только учиться хорошо, а если у него не получается учеба, то он может себя найти в какой-то другой деятельности, где он может быть успешным. Это может быть кружки спортивные, это может быть музыкальные, танцевальные. Поэтому вот изучаются очень со всех сторон другие стороны ребенка, где он кроме учебы может быть успешен, где он может себя проявить.
Это была Олеся Узких, директор той самой школы номер 108. Он говорит, да, мы должны отслеживать, а других вариантов нет, что ли?
Давай у Алексея Сергеевича как раз спросим, вот. А что делать-то? Действительно ли школа должна отслеживать, правильно ли человек понимает жизнь?
Ну, знаете, если говорить формально, то в ГОСы современного образования, федеральные государственные образовательные стандарты, они подразумевают три типа образовательных результатов. Предметные, метапредметные, личностные. Предпредметные, понятно, у нас есть инструменты классические, все вот эти
экзамены
и тому подобное. Метапредметные сейчас, в общем, так или иначе отрабатываются или включаются в экзаменационную часть.
А что это такое?
Метапредметные, ну, например, способность, ну, там, классифицировать, систематизировать, то есть, которые не привязаны к предмету, а привязаны к любой информации, да, или там навыку или способности что-то делать, да. А вот личностные результаты, они в ГОСы включены. На самом деле в ГОС не требует их инструментального отслеживания. А он ориентирует на то, что это очень важная составляющая, что, собственно говоря, в образовании, образование личности – это одна из ключевых задач. А другое дело, что вот вспоминается наш великий ученый Ухтомский, который сказал, что личность, она проявляется в поступке. В том плане, что никаким опросником, никакой инструментальной диагностики, личностное развитие, ну...
То есть, а школа пошла по самому простому пути, мы им дадим тест, и все поймем про наших детей.
Ну, потому что это легко посчитать, вроде бы наглядно, но это создает иллюзию того, что мы что-то отслеживаем. Ну,
а как же тогда оценивать личностное
развитие? Другое дело, что это подразумевает...
Характеристику же надо писать по окончании школы.
Да, подразумевает, что вообще это необходимо при этом моделировать по-другому образовательный процесс, где мы создаем ситуацию реального выбора, и ученик выбирает, и как он выбирает, нам что-то говорит о нем, где мы создаем ситуацию продуктивного действия, и что сделал, на каком уровне, что по содержанию, это показывает о самом человеке. Плюс, конечно, очень важная составляющая, она вот в мировой практике используется, вообще по поводу собственного развития, это инструментально может включаться как инструмент рефлексивного плана. То есть я сам про себя, мне дают инструмент, где я сам про себя могу отслеживать, да, ну, по тем или иным показателям, признакам, переменным, что я
в себе сам развил. Я не должен об этом докладывать.
Я не должен об этом отчитываться. Да, это инструмент для меня. Это, вот другое дело, что дача этого инструмента – это очень важный момент. Потому что если, грубо говоря, подростку он не включен в то, подросток не включен в то культурное поле, где есть такие инструменты, они не обязательно даются в школе. Мы знаем, что тот же самый личностный дневник, когда я пишу дневник, там что-то такое, что у меня сегодня произошло и так далее, веду диалог с этим дневником. Это такой давний культурный способ личностного развития.
А сейчас это записи на стене ВКонтакте.
В какой-то мере, да. Особенно возможность обратиться к старым записям, посмеяться над своими какими-то суждениями в прошлом, понять, в чем ты продвинулся. Да, это появляются новые средства.
В общем, школа в желании все померить, вот влезла и вот такую вот историю, которая, в общем-то, наверное, неправильная.
Есть у нас звонок 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Андрей на связи. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте. Значит, сразу по образованию я инженер-механик, то есть не психолог. Но смотрите, какие мысли. Ну, то есть у меня и дети есть, и я, естественно...
А сколько вашим детям? Ну, просто, чтобы сразу наориентироваться.
27,2.
Ага.
Значит, вот смотрите, сам вот опросник, он составлен, мое мнение, он не спрашивает, а навязывает некое мнение. Вот. А теперь, касаясь вопроса, который вы задали вот пользователям, ну, слушателям, надо ли задавать такие вопросы, отслеживать рост? Я считаю, что да, надо, но, внимание, у нас же школа, насколько я помню, так как у меня вот сынок 7-летний в школу ходит, и интересуюсь этим делом тоже, вроде бы она как с себя сбросила функцию воспитания, это не советские времена. И получается, что, значит, узнать узнали, а куда мы этот результат засунули, то есть сложно сказать.
Спасибо. Да, спасибо. Ваше мнение слышали. Тут по поводу воспитательной функции это дискуссионная тема, о которой мы периодически говорим. Ну, в целом, да, мы вас поняли и согласны. Что касается теста. Мы связались с автором этого теста, заместителем заведующего Центром стратегии и теории воспитания личности, с кандидатом педагогических наук, ну так, на минуточку, да, зовут его Павел Степанов. Так вот, он говорит, что вообще мы этой методикой не пользуемся. Давайте услышим.
Этой методикой мы не пользуемся уже много-много-много лет. Появилась она в начале 2000-х. Появилась она в совместной разработке с педагогами Самарской области, первый вариант ее. Не было ни грантовой работы, не было заказчиком, был просто, ну, как бы, общий настрой от педагогов, запрос, нас требует предоставить результаты изучения воспитанности ребенка, а мы не знаем, как это сделать, какие методики. И вот, собственно говоря, мы попробовали это сделать, попробовали использовать, ну, позаимствовать некие психологические ходы. Это был пробный шар, мы его попробовали, мы его обкатали в нескольких школах, мы даже опубликовали для того, чтобы можно было получить какую-то обратную связь. Мы ее опубликовали, она выходила в журналах, она выходила в каких-то брошюрочках небольших, ну там тиражи уже не нами определялись, и распространение в школах тоже не нами, это определялось, а издательствами. Получив эту обратку от разных педагогов, от разных школ, мы поняли, что с этой методикой работать пока еще рано или вообще не стоит.
Это был Павел Степанов, автор этого теста, заместитель заведующего Центром стратегии и теории воспитания личности и кандидат педагогических
наук. У меня в связи с вот этой, с этим синхроном вопрос к Алексею Сергеевичу. Алексей Сергеевич, а вот скажите, вот школа действительно может просто взять из интернета то, что им нравится, использовать? Есть какие-то ограничители, есть какие-то сертификаты? Или я могу, как директор школы, как учитель, взять любой ресурс и, не особо критически к нему подходя, выплеснуть его в школу, в класс?
Ну, на данный момент этот вопрос не сильно нормирован. Несколько раз были заходы про попробовать создать так называемый стандартный набор методик, которыми имеет право пользоваться школьный психолог, а другими, мол, не имеет. Это тоже такой, может быть, тупиковый путь, потому что методики все-таки они под задачу, а задачи бывают разные, не каждым стандартным все задачи предусмотришь и так далее. Был заход, например, закон о психологической помощи населению, он же так и не принят. Другое дело, что ответственность на принимающем лице, то есть кто принимает действия.
После перерыва, буквально через 4 минуты после новостей, мы продолжим. Не переключайтесь.
Родительский вопрос.
Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет. Такова жизнь.
Как подружить домашних питомцев, чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Родительский вопрос.
Итак, мы снова в прямом эфире, «Комсомольская правда», родительский вопрос, соответственно, говорим про детей, про их личностный рост, как в новосибирской школе пытались его померить, и говорим о том, как вообще это делать, как определить, насколько всесторонне развит ваш ребенок и насколько он может уже отвечать, ну, естественно, ссылаясь, отталкиваясь от своего собственного возраста, на какие-то серьезные уже жизненные вопросы, а не просто школьные тесты. Говорим об этом мы, Валентин Алфимов и Александр Милкус, а в гостях у нас Алексей Обухов, ведущий эксперт Центра исследований современного детства Высшей школы экономики. Что касается этого теста? Здесь хаят нам его у нас в сообщениях. Я, кстати, пишите, +7 967 200 ровно 9702. Вот. А я в нем ничего особо страшного не вижу. Да, вопросы очень неприятные. Там и про наркотики, и про убийства, и так далее, и так далее. То есть вопросы, на которые нет однозначного ответа в принципе. Но тест достаточно неплохой. Может быть, проводить его надо было по-другому?
Это не тест, наверное, формулировки.
Нет, с точки зрения теста он не отвечает нормам, тестологическим нормам. То есть в данном случае на что заявляется, что он должен измерять, он не измеряет то, что заявляется. Ну, то есть просто он в данном случае невалиден. Другое дело, что понятное дело, что есть какие-то задачи, которые действительно там учителю важно что-то отслеживать, даже вот некоторые мнения, как развивается мнение учеников там, от класса к классу или по какому-то вопросу. Вопросы могут быть действительно важные для подростков, бытийные вопросы, вопросы моральных дилемм. Это существенные вопросы, но принципиально важно. Одно дело – это так называемое измерение, то есть диагностика, а другое дело – это предмет работы с подростком. То есть это вынесение на дискуссию, обсуждение.
То есть обсудить эти вопросы с классом – это было бы полезно.
Да, поскольку речь идет вообще, как бы, так называемая работа с моральными дилеммами, не имеющая однозначного решения, связанные с ситуативным контекстом или с какими-то базовыми моральными принципами, которые, собственно говоря, на обсуждение этих дилемм и вырабатываются. Да, это важная задача. Другое дело взять любой инструмент вот такого порядка, который не проверен, который не валиден, и начинать применять в диагностических задачах, это очень некорректно. И прежде чем применять такой инструмент, ну, учитель не специалист, может быть, в психологии, но он должен как-то обсудить это с экспертом.
То есть он обязан, да, наверное, все-таки со специалистом поговорить?
У нас к вопросу очень тонкая вещь. Дело в том, что обязывающий подразумевает норму. Угу. То есть у нас такой нормы нету, к сожалению. Она есть локально, допустим, в ряде университетов и в России в том числе. Есть норма, прежде чем любой опрос даже среди студентов проводить, опросник должен быть пройти так называемую этическую комиссию. ну, которые в данном случае ее рассматривают с точки зрения корректности формулировок и многих других аспектов.
Ну, кстати, я вспомнил, есть же такая дилемма и для журналистов, особенно вот я начинал как фронтовой корреспондент, ну, в горячих точках работал, да? Классический вопрос. Ты снимаешь бой. У тебя перед тобой падает человек раненый. Что ты должен сделать? Продолжать выполнять свою работу, делать съемку, видео, записи или отбросить камеру, забыть, что ты журналист, и помочь этому человеку, оказать ему помощь? Это тоже вопрос дилеммы. И на этом строятся целые большущие фильмы и исследования журналистской психологии. Это классика.
А как я представляю себе механизм выбора этого теста? В школе подумали, так, надо проверить, насколько у нас ребята вообще адекватные и воспринимают действительность. Хорошо, методист, ну, скорее всего, методист, да, или зауч, ну, вряд ли директор этим занимался.
Нет,
и вряд
учитель,
ли учитель
школы,
да.
Скорее всего.
Вот, ну, в общем, кто-то.
А поищи что-нибудь такое, чтобы мы могли.
Да, залазит в интернет, интернет это еще та помойка, и там написано, тест личностного роста, ага. Ну, можно попробовать использовать. Так, а кто авторы? А автор так на минуточку-то, там три автора, да, но вот один из авторов...
Ну, так, кандидат наук.
Да, кандидат педагогических наук.
Угу.
Ну, плохого-то не напишет. Значит, можно. Так сомнений, я так понимаю, что даже не возникло?
Ну, в этом случае, скорее всего, должна быть действительно какая-то сложиться норма, и не в плане сверху спущенная, а внутри профессионального сообщества. Да, ты понимаешь, что это психологический инструмент, ты не психолог. Если в школе есть психолог, то тогда это ответственность профессионального психолога, и все-таки, если действительно психолог с хорошим профессиональным образованием, он квалифицирован посмотреть опросник и понять, насколько он там надежен, корректен, и применим в данной школе.
А если в школе психолога нет, а у нас в половине школ, если не больше, нет психолога, а это
тут
не
дальше,
Москва вовсе.
Тут я бы сказал только проблема, и то она сейчас вполне решаемая, может возникнуть в сельских школах. Уж если мы говорим про Новосибирск, уж в Новосибирске психологических центров с квалифицированными психологами или университеты с соответствующими психологическими кафедрами выше крыши. И любое такое обращение с точки зрения целесообразности использования этого инструмента, уверен, что будет как бы откликнуться коллеги.
Ну, скажите, а вот подождите, вот директор школы, учитель, он разве не видит, общаясь постоянно с ребенком, там, как он растет, что у него меняется, какое у него мировоззрение?
Ну, директор школы вряд ли, но учитель должен.
Ну, нормальный классный руководитель может оценить вообще каждого своего ребенка совершенно спокойно.
Знаете, вот сам, кстати, даже конструкт этого теста, он в какой-то мере так, правда, очень карикатурно напоминает идею. Вот в мире впервые программа исследования личности школьника была описана и создана нашими отечественными психологом Лазурским и философом Франком, и на основе их подхода через отношение к средам, в том числе самоотношение, да, и вот это было структурировано в начале 20 века, и дальше было много подходов, в том числе через наблюдение, и были целые программы наблюдения за школьником, так называемым, пользуясь там же термином Лазурского, в естественном эксперименте, то есть ситуация...
В школе.
В школе, да, когда что-то в уроке или как-то в процедуре меняется, и отслеживается, как меняется поведение ученика. И этот подход, в общем-то, был отработан. Он вошел, кстати, и в целом потом в мировую практику, в том числе существуют разные карты наблюдения за развитием школьника. Да, и какие-то показатели переменные. Дальше мы понимаем, что любая карта, наблюдение, какие-то параметры, это вопрос уже квалификации к педагогу, насколько он адекватно может наблюдать параметры. Есть процедура, если в школе в целом, так называемый, тоже отработанная еще с 90-х годов у нас в психолого-педагогической службе, в образовании, так называемый школьный консилиум, тоже когда есть целый ряд переменных по отношению к показателям поведения и проявления ученика, и разные учителя составляют мнение, и вот это общее мнение, притом это разные точки зрения, их обсуждение стоит некий объемный портрет так называемый школьника.
А можно я спрошу тогда крамольную вещь? А зачем это надо делать?
Если говорить в режиме психолого-педагогического консилиума, то это такая достаточно отработанная процедура, правда, она в малом количестве школ в данный момент проявляется, а это действительно вопрос зачем. Это проводится только в том случае, если мы видим какие-то затруднения либо в особенностях школьника, либо в нормах, которые предъявляются к нему в школьной среде. И мы можем тогда корректировать нормы.
То есть это когда
нормы.
Ребенок проблема, да?
Да? Когда возникают некие общие проблемы.
Зачем всех сканировать? Ну, ясно же, вот нормальный человек учится хорошо.
Обычно, ну, грубо говоря, если вот в логике психолого-педагогического мониторинга обычно берутся какое-то минимальными средства, некоторые делается срез, и только по выявленным проблемам, что называется, ситуациям, ну, уже проводится углубленная диагностика, и вот эта сборка, что называется, мнений со всех сторон, потому что про всех углубленной там диагностики не нужно, да, не, и да, сложно, да. Да. И поэтому какой-то обычно берется инструмент, ну, который, так называется, поверхностно отлавливает какие-то проблемные точки. Но другое дело, что сама по себе диагностика не встроена в реальную педагогическую практику, что потом с ее результатами делать, кому, в какие сроки.
Это
вещь вредная. Потому что, да, действительно, любой опросник, он актуализирует что-то в сознании отвечающего, и не всегда однозначные процессы. И если тот же отвечающий потом не получает обратной связи, он не обсуждает свое мнение, которое он ответил, а просто как в коробочку черную сдал, как бы, и она уехала.
Так,
да?
У меня, то есть, как я понимаю, у меня родилась такая мысль и идея. Да? Если у школы, вот эта новосибирская, прошла этот опросник, да, тесты детям задавали, то теперь задача учителей в этих школах вот эти вопросы разобрать, не оставлять эти вопросы просто один на один с ребенком. Потому что вопросы серьезные, и теперь в школе надо работать с ними, надо работать с теми детьми, которые эти вопросы прочли. Правильно же я понимаю?
Ну, в целом вопрос стройности. Насколько я понял, что в данной школе он подразумевался как условный некий мониторинг каких-то процессов для отчетности школы. Это вот как раз то, что вредно, и то, что не нужно. Никому на самом деле не нужно. А другое дело, что да, действительно, те дилеммы, которые в данном случае в этом опроснике были,
всплыли,
важно, может быть, вполне такая процедура, пусть каждый ответит сначала за себя, а потом мы это обсуждаем. Тогда это просто, так называемая, вот та самая воспитательная работа, да,
тогда обсуждение сложных.
Тогда в этом есть смысл. Да? А другое дело, что с точки зрения просто дать опросник, чтобы что-то отследить, то, что он не отслеживает, ну, это трата времени детей. Кроме того, тут действительно в данном случае опросники, она в ряде случаев травматична, потому что подросток действительно над многими дилеммами начинает много думать, они неоднозначны, он начинает накручивать, и другое дело, что если он это не выносит в обсуждение, но все-таки с взрослыми и опытными в жизни, опытными людьми, тут мало до чего он додумается. Это уже такое, то есть получается,
так, как говорила...
опросник может запустить те процессы, которые могут казаться деструктивными для той же личности.
Как говорила моя бабушка, они подали ему идею,
да.
Не всегда хорошую.
Ну вот слушатель нам пишет, Елена в частности пишет, никогда подросток не ответит честно, она пишет, как правильно, ведь это не анонимка. Поэтому тест здесь совершенно бесполезный. В итоговом результате, ну вот что говорит Александр Борисович, да, что они подали ему идею, это, конечно, хорошее.
Ну вот коллеги, которые профессионально разбирали данные опросника, один из акцентов про то, что там, ну, собственно говоря, там в основном будут социально ожидаемые ответы или одобряемые, да, и он не в данном случае совершенно не проверен, что подросток ответит и как он поступит. То есть, если инструмент не прошел эту процедуру...
Это не только как подростку, это как взрослому. Если вы меня спрашиваете, переведешь ли ты старушку через улицу, я скажу всегда «да».
Да.
Но я и не факт, случае, что я переведу. Может, я буду с двумя сумками идти.
И в этом случае будет адекватный опросник только тот, который был проверен на достаточной выборке, что этот тип ответов на такого типа дилемм соотносится с реальностью, тогда мы можем говорить, как опросник он применим. В данном случае такой процедуре этот опросник просто не подвергался.
Давайте подведем итог по программе.
Да, у нас буквально 30 секунд.
Уважаемые родители, уважаемые учителя, будьте внимательны. Вот итог нашего сегодняшнего разговора. Если у вас есть какие-то психологические тесты, если вы хотите проверить ребенка не на знания там алгебры или геометрии, все-таки попробуйте проконсультироваться с психологом, попробуйте проконсультироваться с специалистом. Все, что валяется в интернете, извините, валяется, это не всегда применимо в школе, в образовательном процессе, ну и вообще в жизни.
И дома, кстати, в том числе. У нас в гостях был Алексей Обухов, ведущий эксперт Центра исследования современного детства Высшей школы экономики. Валентин Алфимов, Александр Милкус. Любите детей и занимайтесь ими.
Родительский вопрос.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».